Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение апокрифов. Я напоминаю для тех, кто только что начал слушать, что это запрещенные, в смысле, неканонические книги, неканонические, так сказать, не введенные в церковный обиход, но очень интересно толкующие и для нас значительные, потому что там много сообщений и толкований, и фактов каких-то, которые для нас любопытны. Ну а прежде я хотела вам прочитать стихотворение Птючьего, и потом вы поймете, почему. Стихотворение Федора Ивановича Птючьего, нашего замечательного поэта, дипломата, русофила, славянофила, который изобличал подлость европейскую, но это ничему не помогло. Так вот, эти его стихи. «Эти бедные селенья, эта скудная природа, край родной долготерпенья, край ты русского народа, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в многоте твоей смиренной». Удрученной ношей крестной всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил, благословляя. Вот это сказание о том, что Христос исходил всю нашу землю, благословляя, было широко распространено в русском народе. И это восходит к апокрифу. Вот поэтому на этом примере вам будет ясно, что такое апокриф. Вот что Иисус Христос ходил по нашей земле, и он всю ее исходил, собственно, у Достоевского в легенде о великом инквизиторе. Тот же самый апокриф представлен, что Христос ходил по нашей земле, потому что там, как вы помните, он в обличье простого человека, но исцеляет умершую девочку, и проходящий мимо великий инквизитор поэтому понимает, кто это. А так он имел обличье другого человека. Так вот, почему я это все говорю? Потому что широкое распространение на Руси имел апокриф, который назывался «Епистолия Иисуса Христа о неделе». Епистолия, ну, у нас сохранилось слово «епистола». Ну, а вот здесь вот по-древнерусски «Епистолия Иисуса Христа о неделе» – это переводной апокриф. И сказание о неделе, причем неделя, здесь названо как «воскресный день». Это, по-моему, сохраняется в болгарском языке. Я могу ошибиться, но если я ошибаюсь, то простите. Но мне кажется, что в болгарском языке воскресенье называется неделя. А у нас неделя теперь называется «Все семь дней». А прежде вот неделя как воскресный день. И содержание это такое, этого апокрифа, что с неба падает камень, в котором обнаруживают свиток. Ну, свиток, скатанный в свиток, пергамент длинный. И в нем от имени Христа предписывалась жизнь праведно и чтить воскресный день. Потому что именно в воскресный день совершалось много знаменательных событий. Это были и Благовещение Марии, будущей Богородицы, и крещение Христа, и его воскресение. И воскресение же будет и страшный суд. И вот этот апокриф, он существовал в разных версиях. В греческом, латинском, чешском, болгарском, во множестве языков. И в заключении апокрифа говорится, что человек должен жить праведно, в воскресный день не работать и совершать благие поступки. А тот, кто не поверит этому писанию, будет обречен на муки. И вот эта епистолия падает с неба в одном апокрифе, она падает в Риме, в другом апокрифе падает в Иерусалиме, но это более позднее. Но интересно то, что в русском бытовании этот апокриф очень сильно варьировался. Существует его огромное число копий. И это было не только в великорусском, скажем, хождении, да, то, что у нас же разделялось как, но это были Великая Русь, Малая Русь и Белая Русь. Поэтому это существовало и в фольклоре украинском, и белорусском, и великорусском, как писали исследователи XIX века. Это все было очень тщательно исследовано. И традиция эта широко была распространена в фольклоре и в духовных стихах, которые распевались. Мы говорили об этом, когда шел разговор о «Голубиной книге». И вот этот апокриф был очень распространен. Поэтому его судьба, она имела такую особую значимость. И народ вот так поверил, понимаете, вот у Тютчева это существует, да, у Достоевского. Тем более, что Достоевский, вот здесь-то он не называет это там апокрифом, он просто описывает, как Христос среди народа стоит и воскресает девочку умершую. Но там же Достоевский упоминает апокриф другой, «Хождение Богородицы по мукам», о котором, я надеюсь, если Бог даст, мы еще поговорим. Ну и вот это такая внедренность, такая глубина вхождения в душу и уже стала традицией. И это не просто даже традиция, а это вот как-то пришлась вся эта версия очень близко нашему народу. И поэтому такая распространенность и вместе с тем любовь к этому сюжету о том, что Христос ходил по нашей земле и благословлял ее. И даже я позволю себе привести такой маленький примерчик из своего опыта, где в храме как-то сказала там пожилая женщина, говорит: «Деточка, да Христос-то до Радоницы по земле с покойниками ходит. Ты вот беги скорее на Радоницу, на кладбище, встречай своих умерших». Понимаете, вот, а это было вот недавно сравнительно, когда еще можно было меня деточкой называть, конечно. Но, тем не менее, это в наши дни уже. То есть это глубоко проникло в самую суть, в душу, в наше представление и наше самосознание. Ну и второй вот такой очень интересный апокриф, который, я думаю, всем будет интересен, и это просто нужно, конечно, знать всем, это послание Пилата к императору Тиберию. Дело в том, что, ну, как бы мы говорим, что там о Христе, вот нету никаких письменных источников, хотя это уже опровергнуто, но существует апокрифическое Евангелие Никодима. Никодим, как мы помним, был тайный ученик Христа, не буду сейчас распространяться, рассказывать, вы и так все знаете. Ну и вот существует его апокрифическое Евангелие, и к этому Евангелию приписано вот это послание к Тиберию. Оно состоит из рассказа римского прокуратора Иудеи, которым являлся Пилат, и он сообщает императору Тиберию об Иисусе Христе. Он рассказывает ему о его проповедях, о его таком необычном поведении, о том, какие он чудеса совершал, о том, как его предали и как приговорили его к смерти на кресте, и о том, что совершилось чудо воскресения. И это называется послание Пилата к Тиберию, то есть Понтий Пилат к императору Рима. Носит это разные названия, и иногда это даже переписывалось отдельно от Евангелия Никодима, и существует как отдельное такое произведение. А иногда это в составе цикла других апокрифических преданий. Например, предание Пилата на смерть, сказание о приходе в Рим сестер Лазаря, Марфы и Марии и других апокрифов. И текст этот в различных списках разные носит и названия, и варьируют, и какие-то детали. Но, в общем, это рассказ вот об этих всех событиях. И это также имело очень широкое хождение и даже входило в какие-то такие уже упоминания и отрывки помещались в другие произведения со ссылкой на этот апокриф. И что по воскресенью уже написал Пилат к Тиберию, послание Пилата к Тиберию, к Кесарю и так далее. И вот эти вот варианты, они иногда, как я уже говорила, как приложение к Никодимову Евангелию, а иногда отдельно. И в кратком изложении он существует. И он вошел в какие-то хронологические такие сборники, существует он в хронографе, и фрагмент из него вошел в состав летописца Еленского и Римского. И есть краткие упоминания в различных редакциях уже даже XVI века русского хронографа, и дополнен даже сведениями уже о судьбе Каиафы. То есть, понимаете, это отражает такое пристальное внимание к этим событиям, и что люди доискивались до каких-то подробностей, до смысла, осмысляли, и как это не кажется странным. Ну, просто разум-то работает, ум. И несмотря на то, что все это описано в Евангелиях, существовала вот еще параллельно вот такая литература, которая, так сказать, толковала это более вольно и более независимо от канонических Евангелий. Поэтому я надеюсь, что это никто не сочтет таким, ну, что ли, кощунственным или таким, с моей стороны, желанием показать что-то на супротив. Нет, я просто описываю и рассказываю то, что было популярно в нашей Древней Руси, и то, что читали, обсуждали, переживали наши предки. И поэтому мы должны как-то с вниманием к этому относиться. Ну, еще таким апокрифом, очень популярным в Древней Руси, и у него своя особая судьба, является сказание Афротидиана. Афротидиан – это такой верховный жрец Персиды, как сказано, то есть, ну, Персии. И это переводной новозаветный апокриф, толкующий Евангелие. И он рассказывает о Персии и о персидской земле. И говорится о рождении Христа, о поклонении волхвов. Но несмотря на то, что это восходит к V веку, к 30-м годам V века, то есть это 430-е годы, V век, один из ранних таких апокрифов. Несмотря на это, этот апокриф имел много переработок тоже, различных копий. И я расскажу так коротко, в чем состоял смысл этого апокрифа. Существуют два перевода. Первый был сделан еще в домонгольской Руси, а второй перевод, он более поздний и уже после татаро-монгольского нашествия. И во втором переводе текст озаглавен «Повесть Афротидиана». Не сказание, а повесть. И имеет даже своего автора. Но это имя нам ничего не говорит, поэтому я не буду забивать вашу голову. Но произведение и в том, и в другом случае делится на две части. Как же он делится и из чего состоит? В первой части рассказывается о том, как в Персии в языческую кумирницу сказано. То есть языческая кумирница – это как бы, ну вот праздник языческий такой, да, языческая кумирница. В Персии явилась звезда в ночь Рождества Христа. И мудрецы сразу поняли, что произошло, потому что все изваяния языческие, они упали. То есть просто упали и разбились. Кроме одной статуи, на голове у которой был царский венец. И персидские мудрецы и жрец поняли, что вот родился Христос, и послали волхвов поклониться Богородице Марии и Христу. Ну, как мы помним, как далее шли волхвы, как они принесли дары, это нам широко известно. А вот во второй части этого апокрифа рассказано о том, что видели волхвы в Иудее. Но, к сожалению, у меня нет под рукой этого апокрифа. Он только в XIX веке печатался, причем в таких научных редких изданиях, которые сейчас, ну, можно, конечно, ехать в историческую библиотеку и там переписывать или копию получать. Но, в общем, это очень длительно. А я просто позволю себе рассказать, что вот этот апокриф, он широко был распространен в древнерусской письменности. Но мало того, что он был распространен, он даже не считался апокрифом. И в некоторых из них, в этих копиях, шли разные русские добавления, то есть уже как бы русские толкования этих событий, этого текста с такими какими-то русскими реалиями. И содержалось там такое восхваление родившемуся Христу, Богородице, и отсутствует риторика. Вот это очень характерная черта для апокрифов, что там отсутствует риторика, а события переданы кратким и таким ёмким языком, ну, как мы говорим, языком берестяных грамот, да? Но это, может быть, слишком сказано, потому что это всё-таки древние переводы. Но, во всяком случае, читателю это было сразу понятно, и это было без таких весистственных слайдов. И интересно то, что существует греческий оригинал текста, и он восстановлен. На Руси это сказание в самом древнем переводе попало даже от нас к южным уже славянам. Но далее, вот почему я говорю, что судьбы апокрифов бывают очень разные. Когда к нам в начале XVI века приехал разбирать библиотеку, привезенную Софьей там палеолог к Василию Третьему, приехал такой известный книжник, монах Максим Грек, то он подверг этот апокриф очень серьезный, критический, ну, даже, я бы сказала, не просто разбору, а такому язвительному нападению. Это называлось так: «Инока Максима Грека слово обличительно вкупе и развращательно лживого писания Афроксидиана, персиянина зломудренного». Ну, это существует в сочинениях преподобного Максима Грека, Казань, 1862 год, том 3, если кто-то имеет доступ. Так вот, после этого критического разбора этого сказания, то уже и церковь стала по-другому относиться. И под влиянием вот этого обличения Максима Грека XVI века уже это сказание Афротидиана внесено в индексы запрещенных книг. Но я вам говорила, что вот первый индекс запрещенных книг был напечатан на Руси в 1073 году в сборнике князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого. Вот видите как? Ну, почти 1000 лет прошло, а нам хоть бы что. Мы по-прежнему разбираем это. И у нас уже тогда, 1073 год, и там был напечатан индекс запрещенных книг. Ну, это же невероятно. А мы все думаем, что, ах, мы только что приняли крещение, мы еще ничего не знали, не ведали. Но представляете себе, если уже существовал этот индекс, то уже имели и широкое хождение эти все апокрифы на Руси, если уже тогда был, ну, явлен, так сказать, книжникам и всем, кто имел доступ. Вот. И после этого оно вот стало таким, ну, что ли, сопровождаться даже вот при печатании вот этим разбором Максима Грека. И несмотря на то, что оно прослеживается во многих произведениях древнерусской литературы, в частности, такое есть слово «На Рождество Христово» о пришествии волхов, то цитируются отрывки из этого сказания, восходящие, видимо, к первой части, вот и первому этому переводу. И в русском хронографе это есть, и потом Полия толковая. В общем, это было широкое хождение, и всем было очень интересно, но уже подверглось запрещению. Поэтому я хочу сказать, что вот эта апокрифическая литература, она была такой читабельной, что ли, если можно так выразиться, но она имела широкое хождение, ведь мы недооцениваем, или вернее мало знаем, о том, что это не только читалось, вот как мы сейчас, каждый сидит в своем доме и читает книгу, а это исполнялось. Вот были такие калики-перехожие, это были такие исполнители духовных русских стихов, былин, сказаний, которые переходили из города в город и на площадях, на ярмарках собравшемуся народу все это декламировалось, даже часто под музыкальное сопровождение гуслей, рожков и вообще древнерусской музыки. Поэтому это не было таким единичным, что ли. Вот копия, список и далее все. Сколько там может это прочесть, сейчас современный человек скажет, нет, именно что это уходило в народ, и это распространялось, и калики эти шли из города в город, разносили, распространяли, и это, ну, как мы теперь говорим, читали. Поэтому будем и мы читать, и надеюсь, что слушателям это интересно. Надеюсь, до следующей встречи, где мы будем тоже говорить о замечательных произведениях древнерусской литературы.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Thank you. память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Патриарх уже в эти годы постоянно находился под наблюдением 5-го управления КГБ и вынужден был опасаться любого сказанного даже в близком окружении необдуманного слова. Опасаться не за себя, а за церковь. Сам он говорил, что лучше бы явное гонение, чем жизнь под постоянным колпаком и давлением. Власти собирали на него досье, знали многие мелочи его жизни, распорядок дня и прочие подробности. Совет докладывал в ЦК, в основном пребывает в своей епархиальной резиденции. Живет же большую часть в Перловке, на своей старой квартире, там у него была квартира, и на новой двухкомнатной квартире, которую он купил в кооперативном доме, и даже известен был его телефон. Его не раз пытались вызвать на откровенность, так называемую, однако безуспешно. Сотрудники совета отмечали его замкнутость и молчаливость как отрицательные качества. А он знал по лагерному военному опыту, что за каждое слово нужно будет дать ответ не только в будущей жизни, но и в этой земной. На просьбу рассказать о себе откровенно он сказал: «Видите ли, по натуре своей я замкнутый человек и не хочу скрывать этого. Мало с кем общаюсь, если нет конкретных деловых вопросов. Понимаю, что может создаться впечатление, что я избегаю деловых контактов, чувствую, что редко обращаюсь в совет, но существенных вопросов не возникает, а по пустякам идти считаю несолидным». «С московскими архиереями отношения нормальные», – продолжал Пимен. «Сам я ко всем отношусь хорошо и думаю, что нет оснований плохо относиться ко мне». Его закрытость раздражала и некоторых архиереев, считавших его выскочкой, о которой оттер более достойных. Однако митрополит Пимен не был карьеристом, он привык следовать воле Божьей, привык смирять свою волю. На вопрос о сплетнях и слухах вокруг его будущего он отвечал: «Бывают разные слухи, но я смотрю на это сквозь пальцы, мало ли что говорят». Несмотря на то, что он был погружен в людскую среду, наполненную человеческой греховностью, внутренне он всегда был наедине с Богом. Он говорил: «Что такое духовное совершенство? Это постоянное молитвенное общение с Богом, постоянное духовное горение». Он помнил советы духовных наставников, архиереев, у которых учился в первые годы своего церковного служения. Особенно он почитал память архиепископа Илариона Троицкого. В Сретенском монастыре, где он принял постриг в 1925 году, когда архиепископ был уже на Соловках, память о нем была жива всегда. В 1969 году митрополит Пимен записал в своем дневнике: «28 декабря, воскресенье. Литургию совершал в Патриаршем соборе. 40 лет со дня кончины архиепископа Илариона молились». Патриарх Алексей I видел своим преемником именно митрополита Пимена. Архиепископ Краснодарский Кубанский Алексей спросил патриарха незадолго до смерти: «Ваше святейшество, как ваше здоровье?» Тот ответил: «Что-то неважно. Сказывается возраст, побаливает сердце, чувствуется недомогание, слабость. Вообще пора на покой. А кого после меня будете выбирать патриархом?» Я ответил: «Некого, ваше святейшество, живите вы дольше». И я говорю, что некого. Ну вот, может быть, митрополит Пимен, он и в возрасте, и серьезен. Это самая подходящая кандидатура на пост патриарха после моей смерти. Завещание я писать не буду. За несколько часов до смерти патриарх Алексий возложил на митрополита Пимена вторую панагию. Эту же награду получил митрополит Никодим. После кончины патриарха Алексеев митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен в соответствии с положением об управлении Русской Православной Церковью вступил в должность патриаршего местоблюстителя. Митрополит Пимен более года был местоблюстителем патриаршего престола. В своих письмах за рубеж он объяснял, что поместный собор не может быть собран до лета 71 года из-за сурового российского климата, не имея возможности написать о том, что власти не разрешают собор в год столетнего юбилея Ленина. Ко времени собора он осматривался как единственная кандидатура на патриарший престол. Еще в 1966 году глава Совета по делам РПЦ предлагал патриарху Алексею рассмотреть кандидатуру митрополита Никодима, на что святейший ответил: «Он еще молод, пожалуй, это не поймут. Пимен на пост патриарха больше подходит. Патриарху совсем не нужно быть активным путешественником по другим странам. Он может быть как бы в стране, а выступать патриарху следует тогда, когда это нужно». В 1970 году Совет докладывал в ЦК партии общее мнение большинства епископата, которое выразил митрополит Орловский Палладий. Митрополит Пимен, уважаемый всеми церковный деятель, он больше, чем другие архиереи, известен среди духовенства, а также и верующих. Его больше уважают, он скромнее, и если бы стали голосовать, то голосовали бы за Пимена. Наконец, 30 мая 71 года открылся поместный собор, и 2 июня, в заключительный день работы собора, открытым голосованием митрополит Пимен был единогласно избран патриархом московским и всея Руси. Интронизация состоялась на следующий день, 3 июня, в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Патриаршество святейшего Пимена продолжалось 19 лет. В условиях тотального государственного контроля над церковью он медленно, но упорно вел церковь к ее возрождению. Его ругали церковные диссиденты. Появилось знаменитое открытое письмо Солженицына, ну тому до всего дела. Уж он самый главный специалист в церковных вопросах. Не все помнили ситуацию, в которой жил и работал патриарх. Пусть пишут, с горькой иронией говорил святейший, походили бы они пару дней в моих башмаках. Своему архидиакону и его матушке, оказавшись с ними на минуту в лифте без посторонних ушей, он сказал: «Я в золотой клетке». Он был фактически в заключении. Он понимал, что за ним ведется постоянное наблюдение. Вынужден был согласовывать в Совете все решения Синода. Как и в годы явного исповедничества, в эти годы, когда это исповедничество не было заметно внешнему наблюдателю, патриарх Пимен черпал силы в молитве. Часто казался он внешне молчаливым, инертным, скучающим. Но кто знал его и видел, как он, часами страдая в последние годы от болезни, сидел в безмолвии среди чтимых образов, тихо перебирая четки, тот понимал, что патриарх был великим делателем умной молитвы. Покойный профессор МГУ Казаржевский говорил о патриархе Пимене: «Самородок был, очень преданный, убежденный человек, монах в полном смысле слова, не ханжа, монах по всей строгости. Ему было трудно в золотой клетке в чистом переулке, он раскрывал себя на службе. Бог судил ему дожить до рубежных событий, возрождения духовности в нашем обществе. Если вспомнить, какими благами, по милости Божией, мы располагаем, — сказал однажды патриарх, — главным из них нужно признать время, в чем его положительная ценность. Время не только уходит, но и приходит. Еще при его жизни процесс церковного возрождения России стал необратимым, и в этом его огромная заслуга. В середине 80-х пришло время возрождения и воскресения. В 1984 году его усилиями был возвращен церкви Данилов монастырь, где был создан административный центр Московского патриархата. Сюда в 86 году переехал ОВЦС. Много лет созданная волей патриарха синодальная комиссия готовила празднование тысячелетие крещения Руси. И вот в июне 1988 года святейший патриарх Пимен возглавил торжества, посвященные тысячелетию крещения Руси. И поместный собор Русской Православной Церкви стало возможным более активное участие религиозных деятелей в жизни общества. И в 1989 году патриарх Пимен был избран даже народным депутатом. Предстоятель участвовал в праздновании 400-летия установления патриаршества на Руси, совершив осенью 1989 года литургию в Успенском соборе Московского Кремля и панихиду у гробниц российских патриархов и молебен новопрославленным святителям Иову и Тихону. После длительного перерыва верующие могли открыто совершить молитву в главном соборе Русской Церкви и приложиться к мощам святителей. Его защита от властей и помощь позволила митрополиту Петериму создать мощный издательский центр, где был собран уникальный научный и авторский коллектив. 29 апреля 1985 года впервые за 40 лет глава государства принял в Кремле патриарха и членов синода. Всенародное, почти государственное празднование тысячелетия крещения Руси стало подлинным знамением новой эпохи в истории Церкви и ее отношений с государством. Главным здесь было не только историческое осознание определяющей роли православия, но и реальное практическое освобождение от 70-летнего духовного наваждения, возвращения к национальным истокам, к неустаревающим ценностям Евангелия. После 1988 года началось активное церковное возрождение. За 5 первых месяцев 1988 года было открыто более 60 храмов, а потом, в течение этого года, церкви возвратили уже 1000 храмов. Процесс восстановления приходов продолжался и в 1989 году. Общее число приходов Русской Православной Церкви на 1 января 1990 года составляло уже более 11 тысяч. Осенью 1989 года патриарх возглавил празднование 400-летия патриаршества. В пасхальном богослужении, которое совершал в Богоявленском соборе патриарх Пимен в 1981 году, об этом богослужении вспоминает протоиерей Всеволод Чаплин. «Тогда мне довелось присутствовать на пасхальном богослужении, молиться за пасхальным богослужением, которое совершал в Богоявленском соборе покойный патриарх Пимен. Конечно, на меня оказало очень глубокое воздействие эта служба, и тогда такие юношеские впечатления были во многом связаны тем, что было впечатляюще видеть неподдельную радость людей». В середине 80-х годов у патриарха обострились недуги. Он с большим трудом мог ходить. В октябре 88-го года врачи обнаружили у него злокачественную опухоль кишечника. Министр здравоохранения Чазов сказал, что без операции святейший проживет не более полугода, и кончина его может быть мучительной. Однако патриарх отказался от операции, прожил еще полтора года и предал душу Богу безболезненно. Скончался он 3 мая 1990 года на 80-м году жизни, похоронен в крипте Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры возле могилы своего предшественника, патриарха Алексия I. Митрополит Суржский Антоний в своей проповеди на смерть патриарха сказал: «Многие годы, когда здоровье его уже было подорвано, он оставался человеком молитвы. Он не только участвовал во многочисленных и подчас изнурительных долгих богослужениях, но молился и постился у себя тайно, веруя справедливо, что невозможное людям возможно Богу, который единый может претворить сердца каменные в сердца плотяные». Однажды я спросил одного верующего в России, чего он ожидает от патриарха, и получил такой ответ, чтобы он был молитвенником перед лицом Божьим за нашу землю, патриарх-печальник перед Богом. Таким исповедником за веру Христову и молитвенником за православный русский народ и вошел в историю святейший патриарх Пимен. Патриарх Пимен проявлял неустанную заботу о духовных школах, церковной и издательской деятельности. благоустраивались и открывались храмы и монастыри. Служение первого иерарха было посвящено защите Церкви Христовой, древних традиций монашеской жизни, расширению влияния православной культуры и России во всем мире. Одной из важнейших сторон деятельности патриарха Пимена было крепление отношений между православными церквами разных стран. Многочисленные визиты Пимена и его братские встречи как за рубежом, так и на родине с предстоятелями православных и других христианских церквей, а также с видными государственными и общественными деятелями различных стран послужили на благо святого православия. На этом разрешите закончить мой доклад об этом совершенно уникальном человеке. И я очень рада, что мне удалось все-таки хоть капельку приоткрыть его личность. Затем кончаю и желаю вам всем здравия, спасения и во всем благого поспешения.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Oh.
Дорогие радиослушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве состоится встреча, посвященная духовной музыке. Тема встречи – церковные композиторы XX века Николай Озеров и Александр Третьяков. Вечер проводит знаменитый московский регент Владимир Анатольевич Кондратьев. Приглашаем всех в это воскресенье, 17 ноября в 19 часов, в актовый зал храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Телефон для справок 8-977-977-46-21. Повторяем. 8-977-977-46-21. Вход свободный. Всех ждем с радостью.